Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня четвертая годовщина начала Бесланской трагедии. Убийство владельца интернет-сайта ингушетия.ру Магомеда Евлоева привело к резкому обострению обстановки в Ингушетии. Из-за надвигающегося на США урагана Густав программа съезда республиканской партии существенно сокращена. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, сегодня исполняется ровно 4 года с начала трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года группа боевиков захватила в заложники более 1200 человек, учителей и учеников Бесланской школы номер 1. В результате захвата заложников и штурма школы с силовиками через несколько дней погибли более 300 человек, более половины из них – дети. О том, как вспоминают в России эти дни, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Как сообщает из Беслана корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев, траурные мероприятия здесь проходят по уже сложившейся традиции. 1 сентября в 9 часов 15 минут утра, именно в это время, 4 года назад, школу номер 1 захватили террористы, во дворе звучит удар колокола. Начиная с этого момента в школу приходят все желающие почтить память погибших. Звучит траурная музыка, во дворе зажигают поминальные свечи. Учебный год здесь начнется только 5 сентября. Одна из главных проблем, связанных с бесланской трагедией, заключается в том, что, по мнению родственников погибших и многих экспертов, объективное расследование событий так и не было проведено. О том, что именно в официальной версии трагедии вызывает наибольшие сомнения, рассказывает сопредседатель Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов.
Мы знаем правду, что в приговоре Покулаева и других обвинительных заключениях единым росчерком указано, что все заложники погибли от рук террористов. И мы ни в коем случае не заступаемся за террористов, они способствуют тому, что погибли заложники. Но, тем не менее, уголовное дело на то и ведется, и расследование, чтобы установить причину гибели каждого заложника, а не одним росчерком без расследования, без суда обвинить только террористов, потому что здесь было действие 1500 военных, каждый из них стрелял в сторону школы и танками, огнеметами. И причина гибели большинства заложников на сегодняшний день документально с помощью экспертизы не доказана.
Вашей организации удалось ли за последний год хоть как-то приблизиться к выяснению правдивых обстоятельств трагических событий в Беслане? В первую очередь, конечно, я говорю о штурме школы.
Да, мы знаем, что танки применялись во время штурма. Первые два взрыва были вызваны применением огнемета извне, спецназом. И далее, через 40 минут, было выпущено более 10 огнеметов именно по спортзалу. Это целенаправленное убийство заложников, многочисленные показания заложников, научное исследование доктора взрывотехнических наук Савельева Юрия Петровича, независимого эксперта, и нашей парламентской комиссии привели к таким заключениям. Но официальная версия, конечно, говорит, что нет, мы применяли, но вечером.
А почему, как вы считаете, официальные лица и в Северной Осетии, и вообще в России, которые занимались расследованием этих событий, вот не признают эти факты?
Потому что это преступление конкретных, не то что просто силовиков. Уголовное дело на то и есть, что силовики имеют фамилии, должностя. За этими должностями при признании, если из вины, должны быть суды. И цепочка бы потянулась, и потянулась бы к руководству страны. Мы по Акулаеву остановились на заместителях Патрушева, Тихонова, Проничева, Анисимова. Их не дали нам вызвать, и суд закрыли. Дальше как бы цепочка потянулась. Я думаю, что именно к первому лицу и пришла бы. И поэтому идет оттуда самого высшего руководства страны давление на объективного расследования, на то, чтобы вот именно ни одно должностное лицо не было привлечено к ответственности.
В Москве в эти дни проходят акции, организованные общественными и политическими организациями, в частности, Объединенным гражданским фронтом. 1 сентября возле станции метро Кропоткинская и 2 сентября у метро улица 905 года будет раздаваться брошюра, в которой изложены выводы, сделанные в ходе независимого расследования – бывшим депутатом Госдумы Юрием Савельевым. А 3 сентября в час дня у метро «Чистые пруды» состоится митинг памяти жертв трагедии. О том, почему важно помнить о бесланских событиях, говорит Марина Литвинович, член Федерального совета Объединенного гражданского фронта и главный редактор сайта «Правда Беслана».
Это событие, которое показывает нам, что нужно требовать правды, потому что, знаете, уже прошло 4 года, но до сих пор официальная версия этого теракта и всего, что там случилось, существенно расходится с показаниями заложников. Наша задача – помнить правду. Она заключается в том, что штурм, который, как нам потом сказали, начали террористы, он был начат сотрудниками силовых структур России. Официально погибших 333 человека. Из них порядка 95% – это люди, которые погибли не от рук террористов. И эти данные, они достаточно серьезные и должны заставить каждого человека задуматься, кто виноват и кто должен быть наказан в этой трагедии. Очень важно спрашивать со своей власти, власти, которой мы платим налоги и которые нами правят. Вот, к сожалению, получается так, что только когда человек теряет самое дорогое, ребенка, например, то он начинает вдруг задавать вопросы. Мне бы хотелось, чтобы граждане наши, люди наши, не дожидались, пока у них отнимут самое дорогое. И как-то, в общем, пытались действовать без вот этих потерь страшных. Конечно, сегодня и завтра, и послезавтра, все эти 3 дня, конечно, надо и по телевизору показывать какие-то вещи, и людям напоминать. Конечно, официальные власти не хотят об этом помнить. Это такая заноза торчащая. Она им совершенно неудобна и неприятна.
По свидетельству экспертов Левада-центра, в 2004 году бесланская трагедия стала для россиян главным событием года. Но сейчас память о ней постепенно тускнеет. О том, как оценивают граждане страны поведение властей в этой трагедии, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Центра.
От этой стороны дела осталось стойкое ощущение вранья. Оно тогда зашкаливало, ну там что-то порядка 87, что ли, процентов было. В течение самих событий, если соединить те группы, которые считали, что власти не говорят всю правду, власти говорят лишь малую часть правды, и власти просто врут и извращают смысл событий. В общем, сегодня ситуация примерно такая же. Все население практически, то есть 80 и выше того процентов считает, что власть врет. Доля тех, кто придерживался обратной оценки, то есть что так или иначе все-таки правду власть говорила, сказала, это 5-7% населения. Ну, примерно половина населения все-таки приняла под влиянием, конечно, средств массовой информации, ну и отчасти со временем реальная память слабеет, а укрепляются стереотипы. Все-таки сложилось, ну, у половины населения ощущение, что власть тогда сделала все, что было возможно. Примерно 45%, значит, так считают, и процентов 35-40 все-таки остались при ощущении, что власть тогда не сделала все, что было нужно. Вот это двойственное ощущение, оно осталось. Преобладает оценка населения деятельности спецслужб, что они вели себя неудовлетворительно. Свыше половины, там 55% сегодня так считает. В этом смысле основными виновниками, конечно, были признаны спецслужбы с одной стороны, боевики с другой стороны и руководство России, которое развязало войну, без которой, соответственно, не было бы бесланских событий.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране ингушская оппозиция проводит митинг с требованием объективного расследования гибели Магомеда Евлоева. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чите, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы компании «ЮКОС». В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором обсуждается ситуация в Грузии. МИД России предлагает ввести международный эмбарго на поставки оружия Грузии до тех пор, пока там не сменится власть. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 поверх барьеров и в 22:00 передача «Время политики». Итак, все это на наших волнах в течение ближайших часов, но все это на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем программу «Время свободы». В Назране сегодня состоялись похороны убитого вчера владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Похороны превратились в настоящий митинг. Его участники обвинили в убийстве Евлоева главу Ингушетии Мурада Зязикова и потребовали отставки ингушского президента, рассказывает Любовь Чижова.
Власти Ингушетии настаивают на том, что Магомед Евлоев был убит случайным выстрелом. Об этом заявил в понедельник прокурор Ингушетии Юрий Турыгин. Однако версия о непроизвольном выстреле в висок, от которого погиб владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру, его сторонников не устраивает. Они называют убийство Евлоева политической расправой и обвиняют в этом главу Ингушетии Мурада Зязикова. Заместитель главного редактора сайта Ингушетия.ру Руслан Хаутеев заявил Радио Свобода, что интернет-издание продолжит свою деятельность, несмотря на препятствия со стороны ингушских властей, которые хотят закрыть это средство информации в судебном порядке по обвинению в экстремизме.
Что касается сайта, сайт будет работать. После похорон редакция должна собраться. Мы обсудим дальнейшую политику свою. Но мы думаем, что продолжим работу в таком же духе, как и до гибели Магомеда, сайт работал.
Политолог Владимир Прибыловский уверен, что гибель Магомеда Евлоева не случайна. Эксперт рассуждает о том, как она может повлиять на дальнейшее развитие событий в Ингушетии.
Я в случайности не верю. Я думаю, что это физическое устранение по прямому указанию президента Зязикова. Другое дело, что какой-то эксцесс исполнения наверняка здесь наблюдался. Зязиков не обязательно говорил «убейте в машине». Сказал, что ему этот человек надоел. Ну, а не очень умные люди сделали так, что очень грязно и откровенно получилось.
Как убийство Магомеда Евлоева повлияет на дальнейшую ситуацию в Ингушетии?
Ну, авторитет Зязикова там давно уже ниже плинтуса, и этот человек всем в Ингушетии ненавистный. Мне кажется, что тут могут быть и открытые волнения, а может вот просто эта ненависть к власти копиться и произвести взрыв вот не сейчас, а при каком-то следующем инциденте. В Ингушетии очень напряженное положение. С другой стороны, вождей начинают отслеживать, потому что объективно Евлоев, конечно, один из вождей оппозиции был.
А там еще, кроме Ингушетии.ру, вообще существуют какие-то оппозиционные силы?
Там есть такая ностальгия по Аушеву, во-первых. То есть все население Ингушетии хочет, чтобы вернулся Аушев. Далее, там есть, ну, живущий в Москве бизнесмен со своим количеством сторонников Муса Келегов, про которого в свое время на сайте Евлоева как раз была история в марте, что Келегов просто избил до полусмерти Зязикова, случайно встретившись с ним в московской гостинице. А Келегов человек непростой. Он в свое время, когда у него чешские бандиты украли брата, он его просто освободил насильственным путем. Он, правда, способствовал приходу Зязикова к власти, но потом они поссорились. То есть есть личности и есть общее недовольство Зязиковым.
Владелец сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев был застрелен в милицейской машине после того, как прибыл в Назрань в одном самолете с главой Ингушетии Мурадом Зязиковым. Как сообщают сторонники Евлоева, при нем находился портфель с крупной суммой денег, который впоследствии исчез. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 1 сентября, которое, среди прочего, считается и началом нового телевизионного сезона. О премьерах и атмосфере в политическом вещании в России сегодня в студии «Свободы» говорили обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Вопросы им задавала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
По вашему ощущению, Юрий, это будет непростой сезон или такой же традиционный, и ничего нового вы от него не ждете?
У меня есть ощущение, вот судя по всему, что будет очень сужен коридор диалога с аудиторией посредством отсутствия диалога с оппонентами. То есть из телевидения может уйти то, чем, собственно, и должна заниматься телевидение – диалогом со страной.
Ну, появится, наверное, какой-то... Или вернется новый язык, Юр, вам это больше понятно. Вот, например, Расойкин вернется. Он ведь вот улыбнется в очки, какую-то в конце фразочку такую со знаком вопроса, видимо, оставит. Ну, вот так, наверное.
Ну, это будет в качестве такого утешения для несогласных. где будет аккумулироваться вот некоторые, да, все это удовлетворение.
Скажите мне, я понимаю, когда вот страна воюет, довольно странно требовать от основных государственных каналов какой-нибудь иной позиции. Да. Но мы ведь вроде бы не воюющие.
А вот, судя по всему, де-факто сам формат такого телевидения, когда оппозиция или оппоненты, ну, не будем говорить оппозиция, другие точки зрения, так сказать, исключены, и всякое обсуждение других точек зрения исключено, кроме формы обличения этих точек зрения, то де-факто это и есть свидетельство косвенное того, что воюем. У Брехта в этой великой пьесе «Кавказский меловой круг» есть замечательная реплика. «Война окончилась, страшитесь мира».
Юля, у вас есть что добавить?
Мне кажется, в этом сезоне телевидение будет разрываться между ледниковым периодом и холодной войной. Ясно, что большая часть эфира будет занята развлекательными программами, звездами на коньках, а коньком новостей и аналитики стали поиски врага где-то там за рубежом. И, конечно, это продолжится. И ясно, что новых форматов общественно-политических, вот из того, что сейчас есть в анонсах всех каналов, нельзя прочитать ни в одном анонсе. Единственное, что один дополнительный выпуск новостей прибавился на РЕН-ТВ. Других общественно-политических форматов, честно говоря, не видно. Что касается развлекательного телевидения, то здесь каналы продолжают в основном эксплуатировать успешные для них проекты. «Ледниковый период 3», «Последний герой», уже не знаю сколько, 5-6, «Битва экстрасенсов 6», и, конечно, рекорд тут установил тот же РЕН-ТВ, где «Солдаты 15» выходят. То есть совершенно новых проектов, их не так много. В основном это новые сезоны успешных проектов.
А вот разговор как-то, мне кажется, в каком-то виде, можно их тоже как угодно называть, такое ощущение, что разговоров на телевидении в этом сезоне будет больше.
Ну, не знаю, еще не все ясно, что будет.
Все зависит от того, какие разговоры мы имеем в виду. Если на политические темы,
то их нет.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» были обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Вопросы им задавала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода», ведущая передачи «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. В Москве 17:24. Подошедший за выходные к штату Луизиана тропический ураган Густав серьезно изменил порядок проведения общенационального съезда Республиканской партии США. Сенатор Джон Маккейн, который должен получить на съезде официальный статус кандидата в президенты, объявил о существенном сокращении программы форума. Как передает телекомпания CNN, Республиканская конвенция сегодня пройдет в максимально ограниченном формате. Депутаты лишь объявят съезд открытым, заслушают отчет мандатной комиссии, одобрят партийную платформу к выборам. По заявлению представителя оргкомитета, в дальнейшем программа четырехдневного форума будет выстраиваться по обстоятельствам. Белый дом объявил, что президент Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни, скорее всего, не примут участие в работе съезда. Предполагается, что взамен глава государства обратится к участникам конвенции в удаленном видеорежиме. Но Густав не отвлек внимание наблюдателей от личности неожиданной напарницы Маккейна, кандидата в вице-президента, губернатора штата Аляска Сары Пейлин. Тему продолжит мой нью-йоркский коллега Ян Рунов.
Подавляющее большинство политических наблюдателей считали, что кандидатом в вице-президенты станет главный соперник Маккейна на первичных выборах, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Но Джон Маккейн сказал: «Она как раз то, что нужно стране, чтобы помочь мне бороться со старой вашингтонской политикой, принцип которой «сначала я, а потом страна». Я с удовольствием представляю вам следующего вице-президента Соединенных Штатов Сару Пейлин, губернатора штата Аляска». Саре Пейлин 44 года, по образованию журналист. Короткое время работала спортивным репортером на телевидении в городе Анкоридж. Была депутатом городского совета, а затем мэром городка Василла под Анкориджем. Губернатором была выбрана в 2006 году. Поскольку Сару Пейлин за пределами Аляски мало кто знает, ей пришлось самой рассказать о себе. Я хочу начать с моего мужа Тодда. Как раз сегодня у нас 20-я годовщина свадьбы. Я обещала ему сюрприз к юбилею и выполнила обещание. У них 5 детей, 4 были с ней, а старший, записавшийся на военную службу 11 сентября прошлого года, в 7-ю годовщину терактов, скоро отправится в Ирак. 5-го ребенка Сара Пейлин родила всего 4 месяца назад. Она верующая христианка, против абортов. В политику она пошла ради того, чтобы остановить напрасную трату денег горожан и снизить несправедливые налоги на недвижимость. Боролась с коррупцией в местном правительстве и в нефтегазовой корпорации Аляски. Говоря о Маккейне, она сказала, что сенатор – человек принципов, политически независимый, главная цель которого – служение стране, а не партии. Есть только один кандидат в президенты, который на самом деле воевал за Америку, и этот кандидат – Джон Маккейн. В нашем тревожном мире Джон Маккейн может повести за собой наших друзей и союзников, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Это Джон Маккейн первым предупреждал, к чему ведет агрессия России против Грузии и других соседствующих с Россией демократических стран. Это Джон Маккейн был против досрочного вывода американских войск из Ирака. И знаете, я как мать одного из солдат и как командующий Национальной гвардии Аляски хочу, чтобы именно такой человек, как Маккейн, был нашим главнокомандующим. Сара Пейлин заметила, что для нее честь принять предложение Маккейна стать кандидатом в вице-президенты как раз тогда, когда Америка отмечает 88-ю годовщину получения женщинами этой страны избирательного права. Она напомнила о других женщинах, добившихся общенационального признания в политике. Это первая женщина-кандидат в вице-президенты 1984 года Джеральдин Феррара и кандидат в президенты сенатор Хиллари Клинтон, которая получила 18 миллионов голосов избирателей-демократов. Сара Пейлин обещала довести начатое ими дело до конца. Политические обозреватели отметили удивительную точность расчета Маккейна, выбравшего себе в напарники губернатора Аляски. Директор Центра политических исследований Университета штата Вирджиния Ларри Сабата говорит: это крупный шахматный ход, который резко поднимет интерес к съезду республиканской партии и ко всей предвыборной борьбе. Муж Сары Пейлин – член профсоюза рабочих сталелитейной промышленности. Сама губернатор – сторонница реформ в республиканской партии. Она за то, чтобы корпорации делились доходами с гражданами Соединенных Штатов, как делают нефтяные компании на Аляске. И еще очень важно, что ее семья не богата. Типичный средний класс, далекий от Вашингтона Америки. Все это поможет республиканцам завоевать симпатии рабочего и среднего класса, а также избирателей женщин. Словом, теперь предвыборная борьба стала намного интереснее. Как говорят обозреватели, с помощью Пейлин республиканцы могут отобрать у демократов их лозунг о необходимости перемен в Вашингтоне. С другой стороны, этот выбор может лишить Маккейна оснований упрекать Обаму в отсутствии опыта, поскольку Маккейн сам выбрал себе в партнеры человека с малым опытом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А сразу после окончания нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей. Россия, Европейский Союз. Политика сотрудничества или новая международная напряженность». Гости нашей студии в Москве – эксперт центра Карнеги Мария Липман и главный редактор газеты «Новое русское слово», профессор Московского государственного института международных отношений Сергей Грызунов. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Итак, время гостей в 19 часов. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране ингушская оппозиция проводит митинг с требованием объективного расследования обстоятельств гибели Магомеда Ивлоева. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», задержанный в аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чечне, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы компании «ЮКОС». В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. МИД России предлагает ввести международные эмбарго на поставки оружия Грузии до тех пор, пока там не сменится власть. Европейский Союз готов отправить в Грузию гражданскую наблюдательную миссию в начале октября, сообщил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил. На юге Афганистана за последние 4 дня убито свыше 200 боевиков, заявило командование международных сил в Афганистане. Число жертв нового землетрясения на юге Китая достигло 33, свыше 500 человек получили ранения. Иркутский областной суд оправдал главу Слюдянского района Василия Сайкова, обвинявшегося в организации убийства депутата. В Эстонии активист общественного движения «Ночной дозор» Андрей Очкасов приговорен к 1,5 годам условного заключения. Он осужден за участие в массовых беспорядках в Таллине, вспыхнувших после переноса памятника советскому воину-освободителю. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит репортаж, посвященный организованным в Свердловской области и в Екатеринбурге курсом русского языка для детей-мигрантов, передает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Камечиков.
Курс русского разговорного для первоклассников рассчитан примерно на 1,5 года. За это время, полагают учителя, они смогут научить детей ориентироваться в новом для них пространстве. Сначала иностранцы разучат слова, потом научатся правильно строить предложения. Первый раздел курсов – школа. Методика преподавания уже отработана в 50-й Екатеринбургской школе. Русский язык как иностранный в расписании уроков будет стоять последним, чтобы на занятия смогли приходить ученики со всех параллелей, а не только первоклассники. С отстающими, говорит директор школы Вера Федотьева, они собираются заниматься индивидуально.
Педагоги русского языка имеют рабочие планы. Они знают очень хорошо свой контингент учащихся. Они знают тех детей, которым нужно максимум внимания для того, чтобы они как-то могли овладеть русским языком. И, значит, в своих планах, в рабочих, они проводят и предусматривают групповые занятия вот непосредственно с этими учащимися.
Около трети екатеринбургских школьников сегодня это как раз дети мигрантов. Больше всего этнических армян и киргизов. В других городах Свердловской области иностранцев меньше, но и там, по словам главы областного министерства образования Валерия Нестерова, им есть над чем работать.
В территориях области такой проблемы острой не стоит. Хотя мы готовы к этому делу все необходимые учебные документы, в том числе программы обучения русскому языку как иностранному и методика организации образовательного процесса с детьми, не владеющими русским языком. Это есть, этим занимается наш институт развития регионального образования. У нас были и другие ведь ситуации, скажем, у нас было в Краснотуринске изучение немецкого языка как родного. Тоже проблема была для нас, потому что, скажем так, иностранные его изучают неплохо, а как родной это особая сторона дела.
Немцы с Поволжья были насильно перевезены в Свердловскую область после начала Великой Отечественной войны. Их потомки в 90-е годы частично эмигрировали в Германию, но многие остались на Урале. Преподавание немецкого языка как родного было организовано для них 5 лет назад. Опыт признан положительным. На очереди, говорит Валерий Нестеров, китайцы.
В Атиге, на бывшем велосипедном заводе, сегодня достаточно большое производство, которое осуществляют китайские граждане. Шьют там рукавицы какие-то и так далее. Вот Нижнесергинский район готовится, когда будут дети и когда возникнет эта проблема. Ну, скажем так, мы эту проблему понимаем и готовились к ней заранее.
Не принимать детей-мигрантов на курсы русского языка педагоги не имеют права. Во-первых, курсы открываются при школах, а во-вторых, по закону в России любой ребенок имеет право на получение среднего образования вне зависимости от гражданства его родителей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Найден новый способ борьбы с глухотой. Специалисты НАСА пытаются помочь марсоходу Opportunity выйти из кратера. В районе притока Амазонки найдены остатки древних поселений индейцев. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его представит Ольга Орлова.
А
Американские ученые из Орегонского университета предложили новый способ восстановления слуха. У людей с нормальным слухом волосковые сенсорные клетки, расположенные во внутреннем ухе, преобразуют звуки в электрические сигналы, которые передаются мозгу. Поврежденные волосковые клетки не восстанавливаются, и человек теряет слух. Ученые продемонстрировали на эмбрионах мыши, что можно заставить другие клетки внутреннего уха превращаться в волосковые. Чтобы внедрить ключевые гены и запустить развитие волосковых клеток, генетики использовали обезвреженный вирус. С его помощью гены были доставлены клеткам внутреннего уха. Результаты эксперимента показали, что новые клетки функционируют точно так же, как оригинальные волосковые клетки. Исследователи надеются, что их работа позволит разработать принципиально новые методы лечения глухоты у людей. Специалисты НАСА начали маневр, который должен помочь марсоходу Opportunity выйти из кратера, где он находится почти год. Марсоход совершил рискованный спуск в кратер Виктория в сентябре 2007 года. Целью спуска было исследование марсианской почвы на дне кратера. Спуск закончился успешно, но марсоход так и остался внизу. Теперь ученые попытаются вывести Opportunity на поверхность планеты. Марсоходы Opportunity и Spirit работают на Красной планете с 2004 года. Первоначально планировалось, что их миссия займет 90 дней. Этот срок уже многократно превышен. Исследователи университета Флорида обнаружили в верховьях правого притока Амазонки в реке Шингу целую сеть древних поселений. По оценке исследователей, в городах и деревнях, связанных между собой дорогами, могли жить до 50 тысяч человек. Все поселения построены по одинаковой схеме. Улицы ориентированы с северо-востока на юго-запад, а в центре находится широкая площадь. Возможно, эта площадь была местом народных собраний. Археологи обнаружили следы активного сельского хозяйства, осушения болот и даже рабоводческие фермы. Эта сеть городов существовала с 500 по 1500 годы нашей эры. После прихода европейцев индейцы оставили свои города и их поглотили джунгли.
Это был выпуск новостей науки, который для программы «Время свободы» сегодня подготовила моя московская коллега Ольга Орлова. В Москве 17:38.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня. Это саммит Европейского Союза, который начинается буквально в эти минуты в Брюсселе. Напомню, что это экстренный саммит лидеров стран ЕС по поводу ситуации в Грузии, и среди прочего обсуждается ответные меры стран Европейского Союза на вторжение российских войск на грузинскую территорию. В частности, говорилось о санкциях. Одни поддерживают эту идею, другие выступают категорически против нее. Берлинский публицист, специалист по международному праву, научный сотрудник Берлинского института глобальной общественной политики Сергей Лагодинский предложил в своей статье, опубликованной в газете «Гардиан» под заголовком «Проектирование холодного мира», свой план действий Запада в отношении России. С Сергеем Лагодинским побеседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. В эфире наша традиционная рубрика «Мировая политика».
Необходимо, во-первых, комплексное решение вопроса разграничения сфер влияния, сфер интересов на постсоветском пространстве со стороны НАТО, со стороны Запада. Необходимо признать тот факт, это является уже реальностью, что ни Южные Осетины, ни Абхазы не представляют будущего в границах Грузии. Таким образом, Запад мог бы действительно начать посреднические усилия с целью именно достижения какого-то соглашения, которое бы устраивало все стороны этого конфликта. С другой стороны, Грузия могла бы получить возможность быстро войти в НАТО, как только она избавилась бы от этих двух, вот таких, как они называют, замороженных конфликтов. Тот груз, который не дает, не позволяет ни Грузии, ни Западу принять ее в НАТО. Таким образом, Грузия получила бы безопасность, гарантии безопасности Североатлантического Союза в дальнейших отношениях с Россией. Этот шаг не должен должен стать единственным. Должен быть дан сигнал, что западные страны не посягают на ее интересы. Например, в Средней Азии, за исключением баз НАТО, необходимых для операции в Афганистане, в некоторых других странах, которые сейчас проводят дружескую позицию, дружелюбную позицию по отношению к России, такие как Армения, в какой-то степени Молдова, Белоруссия. А вот с Украиной пришлось бы опять решить вопрос более элегантным образом, официально отказать этой стране в перспективах формального членства в НАТО. Таким образом, Россия бы поняла, что НАТО не будет продвигать свою армию ближе к ее границам с этого направления. Но для того, чтобы обезопасить эту страну, обезопасить эту демократию, Запад или Соединенные Штаты или НАТО должны дать официальные, формальные гарантии безопасности Украине. То есть любая интервенция третьей страны на Украину должна восприниматься Западом как интервенция и агрессия в свой адрес.
В Абхазии грузинского населения практически после войны 92 года уже не было, а в Осетии грузинские анклавы существовали как факт. И ваш план, подразумевает ли он, что все-таки они в том или ином виде сохранятся?
Посреднические усилия должны быть направлены на какую-то определенную более или менее абстрактную цель. Как конкретно будет выглядеть соглашение, это уже вопрос другой. И с моей точки зрения было бы логично, если бы, например, грузинские анклавы Южной Осетии обсуждались, и их судьба не была бы неразрывно связана с судьбой остальной территории Южной Осетии.
Считаете ли вы, что в российско-грузинском конфликте какие-то положения международного права России были нарушены?
Россия, в общем-то, нарушала международное право уже до этого конфликта. Одним из таких нарушений я считаю массовую раздачу российских паспортов жителям вот этих спорных областей. Сама форма ответа российского вышла за пределы пропорционального, за пределы необходимого.
А ждете ли вы от саммита Евросоюза по поводу России каких-то санкций в отношении России?
Я не ожидаю никаких конкретных санкций. Разные страны Европейского Союза имеют разные исходные интересы. В данном случае Германия, например, более зависит от энергии, приходящей с Востока, нежели, например, та же Англия. Время санкций прошло в мультиполярном мире, в который мы вот с этим конфликтом вернулись. Запад не является единственным монополистом в экономической сфере раздачи вот таких вот экономических благ. Санкции, в принципе, были бы неэффективны. Кроме того, время санкций еще не пришло. Необходимо успокоиться после вот этого конфликта и посмотреть, как мы можем решить в долгосрочной перспективе вот эту очень сложную ситуацию.
Если бы ваш план был, к примеру, принят, означает ли это уход Саакашвили, для которого такого рода признание статус-кво было бы потерей политического лица?
Если бы Запад смог в ответ на вот эти вот, или как в качестве компенсации за территориальные потери, которые Грузия понесет в результате посредничества Запада, компенсировать Грузию вот этим вот быстрым членством в Североатлантическом Союзе, я думаю, что при дополнительной дипломатической и экономической помощи Запад мог бы спасти президента Грузии и спасти его лицо.
Насколько, на ваш взгляд, были просчитаны международные последствия того, что проделала Россия?
То, что российская политика, вектор российской политики в этом регионе действительно указывал в направлении вот такой вот силовой конфронтации, силового решения, на это указывала и раздача паспортов, и, в общем-то, поддержание военными экспортами режима и российские власти нацеленно и долгосрочно готовились к такому развитию событий. В общем-то, можно сказать и про грузинские власти. Я думаю, что в данном случае в краткосрочном плане грузинский президент просчитался.
Напомню, что с берлинским публицистом, специалистом по международному праву Сергеем Лагодинским беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. В Москве 17:45. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране ингушская оппозиция проводит митинг с требованием объективного расследования гибели Магомеда Евлоева. В России вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чечне, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы компании ЮКОС. В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором обсуждается ситуация в Грузии. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Завтра в Воронеже состоится открытие памятника Осипу Мандельштаму, работы известного скульптора Лазаря Гадаева. Поэт в середине 30-х годов прошлого века отбывал в Воронеже ссылку и прославил город в цикле стихов «Воронежские тетради». Одновременно памятник Мандельштаму, созданный уже другими скульпторами, предполагалось установить в Москве, однако этого не случилось, рассказывает Лиля Пальвелева.
Это была общественная инициатива – провести среди скульпторов конкурс и украсить памятником неприметный скверик рядом с домом, в котором жил брат поэта и где тот останавливался во время приездов в Москву. Лучшие признали работу скульпторов Дмитрия Шаховского и Елены Мунц. 5 раз, одна за другой, намечались даты открытия памятника, однако сквер рядом со Старосадским переулком до сих пор пустует. И вот вопрос Павлу Нердлеру, председателю Мандельштамовского общества в России. Еще 2 года назад проходил в Москве конкурс на лучший памятник Мандельштаму. И тогда было объявлено, что в Москве он будет установлен в 2007 году. До сих пор этого не произошло. Почему?
2007 год, дата, которую поставил Лужков, которому понравилось решение жюри, была очень крутой. Конец лета. Это было невозможно или же было возможно при сверхнапряжении всех. Скульпторы, кстати, это все сделали и к концу лета были готовы к этому. Город оказался не готов.
То есть скульптура была отлита?
Скульптура, да. Но, понимаете, кроме физической готовности скульптуры, не менее важной составляющей процесса – это бюрократическое сопровождение. 9 месяцев с февраля по ноябрь 2007 года принимался распорядительный документ о том, чтобы ставить этот памятник. Лужков принял решение в феврале о том, что берется в дар этот памятник, а только в ноябре соответствующие структуры московской мэрии, отвечал за этот процесс департамент культуры, только в ноябре какой-то вот человеческий родильный цикл был пройден.
Это такие сложные документы, что их нужно было так долго готовить?
Конечно, нет. Это все вполне могло бы быть в течение месяца максимум решено. Это зависит от того, что называется в других ситуациях политической волей. Памятник – это такая мелочь, видимо, в масштабе городских событий. Неважно кому. Хотя, конечно, может быть и важно кому. Может быть, как бы мандельштамовская аура здесь какую-то роль играет. Те же самые люди в департаменте культуры, по-моему, работают, или многие из них, которые еще доской мемориальной мандельштамовской в 91-90 году занимались. И тогда тоже были проблемы, которые преодолевались.
Я перебью. Это та доска, которая сейчас установлена на фасаде здания рядом с театром Пушкина.
Да, тоже работа Шаховского. И тогда тоже были некоторые проблемы. Ну и все-таки в день столетия Мандельштама эта доска открылась, хотя и в сопровождении того, чего никто не ожидал. Грянул гимн Советского Союза. Видимо, Советский Союз все лучшее, что у него есть, хотел поэту им загубленному как-то тоже предоставить от себя, как выражение чувств.
Фантасмагория какая-то.
Да, это было немножко сюрреалистично. А сейчас совсем другие факторы действуют, скорее материального, нежели идеологического характера. Памятник Мандельштаму это столь неинтересный для тех, кто оформляет его в бюрократическом плане. То есть это мелочь, это пустяк, и поскольку в городе каждый день идут очень масштабные проекты, ну не до него.
Да когда все-таки он будет установлен?
сейчас нужно пройти экспертизу и тендер на строительные работы. Экспертиза уже 2 недели как проводится. Она должна по закону занимать не больше месяца. Практически она занимает 1-2 месяца. Но, тем не менее, предпринимаются усилия, чтобы она уложилась не то что в месячный срок, а в более короткий. А тендер тоже требует 3 месяца, но он тоже может быть пройден в более короткие сроки. Наша задача сейчас добиться того, чтобы в теплое время года, а зимой ставить памятник нельзя, памятник был установлен. А открытие более подходящей даты, чем 70-летие гибели Мандельштама, 27 декабря, просто не подобрать. Если получится подготовить территорию и поставить памятник до 15-20 октября, то 27 декабря памятник будет открываться.
Павел Маркович, тогда же, когда проходил конкурс, была представлена работа, которая не победила, но которую после было решено реализовать в Воронеже. Что с этим воронежским проектом происходит?
Да, по-моему, у Гадаева тоже замечательный проект был. Этот проект, конечно же, адаптирован к конкретной ситуации. Речь идет об одном из углов детского парка «Орленок». Наискосок находится один из 5 адресов мандельштамовских Воронежа. Тот самый дом, на котором была установлена доска в 1991 году. Скульптура Гадаева, там она будет реализована. Более того, она реализована. 2 сентября будет памятник открываться.
Но многие местные жители, даже на местном телевидении был такой сюжет, были против установки на том месте памятника, потому что там стоит павильон «Чистая вода», чрезвычайно популярный населению.
Это сложный процесс. Есть заинтересованные в этом павильоне лица Воронежской мэрии. Конечно, могут быть разные мнения. Конечно, могут быть люди, кому не нравится сама идея установки памятника Мандельштама, где бы то ни было. Мандельштамовский памятник Воронежа оправдан, уместен. Такой замечательный памятник, как Гадаевский. Да, были и в прессе. И более того, сейчас ходят слухи, что, может быть, какие-то будут пикеты во время открытия памятника. Будут. Пусть они как-то выскажутся. Но при чем здесь павильон? Павильон снесли, павильон можно поставить в другом месте. Это ничем не отличается от пивного или квасного ларька или бочки, но, по-моему, эти голоса не преобладают в воронежском хоре.
Считает Павел Нердлер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершит репортаж из Петербурга, где в нынешнем году власти пытаются навести порядок в области привлечения иностранной рабочей силы. Интересно отметить, что квота на 2008 год, составлявшая 130 тысяч человек, летом была увеличена еще на 106 тысяч. Однако при оформлении квот в Петербурге и Ленинградской области, а также при размещении трудовых мигрантов из-за рубежа, все-таки возникает множество проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в банке вакансий Петербургского комитета по занятости около 80 тысяч вакансий, относящихся в основном к рабочим профессиям. На 2009 год заявки о привлечении трудовых мигрантов подали уже более 3000 предприятий. На практике возникает типичная ситуация, когда квота на иностранных рабочих в Ленинградской области исчерпана, в Петербурге начинается бурный рост выдачи разрешений на работу. Разработана довольно простая технология, позволяющая мигранту зарегистрироваться в Петербурге и поехать в официальную командировку в Ленобласть, говорит председатель комитета занятости населения Петербурга Павел Панкратов.
Меня это тревожит, потому что этот субъект федерации находится рядом с нами, и здесь мы ничего поделать не можем, здесь необходимо думать, как отрегулировать эти процессы, чтобы пограничные регионы не забирали друг у друга квоту.
Другая проблема – это несовершенство законодательства, пробелы, связанные с формированием квоты.
Насколько я понимаю, над этим продолжается работа. В частности, в этом году квота может корректироваться только один раз в год. С будущего года планируется 3-разовая корректировка квоты в апреле, июле и октябре, что достаточно серьезно упростит работу и органов государственной власти, и пойдет во благо работодателям, промышленникам и предпринимателям.
Очень важная задача – это повышение правовой грамотности работодателей и самих трудовых мигрантов.
В каждом районе открыты консультационные пункты, и туда совершенно бесплатно может обратиться любой работодатель, либо иностранный гражданин.
Интересно, что сейчас вакансии в городе остались в основном на профессии, где требуются квалифицированные работники, говорит начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления Федеральной миграционной службы Петербурга и Ленинградской области Алла Савицкая.
И руководители, и директора, и генеральные директора. Основная, конечно, часть профессии
профессии этих относятся в большей своей степени к представителям дальнего зарубежья. А так оформится, если иностранный гражданин имеет подготовку, имеет соответствующее образование, директором школы, директором предприятия, руководителем спортивных школ.
Сложно ли оформить разрешение на работу?
В отношении иностранных граждан, которые въезжают в безвизовом порядке, они оформляются в порядке 10 дней. Каждый иностранный гражданин проходит определенную проверку. Граждане, которые въезжают из дальнего зарубежья в визовом порядке, там схема оформления документов немножечко другая. Значит, иностранный гражданин, приехав сюда, он вначале должен найти организацию, которая его готова взять на работу. Организация, следовательно, получает разрешение на привлечение на этого гражданина. И после этого они уже подают документы и точно так же в срочном порядке получают разрешение на работу. Оформляют приглашение на въезд иностранному гражданину и на оформление рабочей визы.
Около 10% приезжих остаются в городе насовсем. Если еще в прошлом году большинство иностранных рабочих были нелегалами, то теперь сделаны серьезные шаги к их легализации, говорит Павел Панкратов.
Если говорить о практике развитых стран, в западноевропейских странах эксперты оценивают процент нелегальной миграции примерно в 25% от общего количества легально привлекаемых трудовых ресурсов. У нас пошел процесс бурной легализации, я бы так сказал. И по итогам года можно уже будет говорить приблизительно, сколько у нас нелегальной миграции. Но опять-таки, они на то и нелегалы, что их никто не считал. Нужны особые технологии подсчета.
Они действительно нужны, особенно учитывая ужасающие условия, в которых живут нелегальные мигранты на многих городских и областных стройках. Лекарство от этого – только легализация. Это видно даже из заявок, которые оформляют работодатели.
В этих заявках, что очень позитивно, работодатели указывают, во-первых, на каких условиях и как будут привлекаться эти люди, где они будут жить. Это первое. Второе, они говорят о медицинском обслуживании. Вот больше половины привлекаемых будут обеспечены работодателями уже непосредственно жилыми помещениями. То есть это аренда квартиры для иностранных работников, предоставление общежитий, иных форм обеспечения их жильем. Безусловно, работодатели должны прежде всего рассчитывать на свои силы. Есть позитивные примеры, когда они не только арендуют помещения и общежития, но и начинают строить жилье.
Но есть, к сожалению, и другие случаи, как, например, строительство элитного коттеджного поселка «Малый Петербург» под Всеволожском, где более сотни выходцев из Молдавии, Украины, Узбекистана и Китая были обнаружены живущими в охраняемом лагере для гастарбайтеров за колючей проволокой в ветхих бараках с деревянными нарами, без отопления и медицинской помощи. Видимо, кроме возможности для легализации рабочих мигрантов, должна быть обеспечена невозможность для работодателей использовать на своих стройках арабский труд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – открывающийся в Брюсселе экстренный саммит Европейского Союза. Он создан в связи с российско-грузинским конфликтом. О первых минутах работы этого саммита, анализ ситуации – все это в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. свободный информационный мир